новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», трансляция идет, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за этим. Прямо сейчас Яндекс дает 5-бальную оценку тому, что происходит на московских дорогах. Далее прогноз выглядит следующим образом. 6 баллов в 5 вечера и 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Прогноз Центра организации дорожного движения даже более суровый. Там на 18 часов нам обещают 8-бальные пробки. Количество уникальных автомобилей, то есть номеров, которые побывали на территории Москвы в течение этого дня, на данный момент составляет 2 миллиона 460. 60 тысяч единиц, и в этот момент, по официальным данным, в городе ни одного крупного ДТП.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление Дмитрия Медведева, председателя партии «Единая Россия» и зампреда Совета Безопасности России о росте патриотических настроений в стране. По его словам, это фиксируют проводимые социологические опросы. Так ли это и чем можно объяснить такой тренд, если он правда есть? Первая тема. Вторая. Появились сообщения о том, что у нас есть рекордное количество заброшенных земель. Причем именно в центральной части страны, в Костромской области, 70% заброшенных. Пашни, в Ярославской 64, в Ивановской 63. При этом на юге и северном Кавказе этот показатель стремится к нулю. Чем объяснить происходящее, почему так много заброшенной пашни именно здесь? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, точнее заявление, вот, например, министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, Запад не скрывает, что хочет прекращения огня лишь для перевооружения Украины. Еще Лавров, Запад осознает иллюзорность цели уничтожить России как самостоятельную величину. И снова Лавров, США повинны в двойных стандартах по применению оружия Израилем и Киевом. Еще раз напомню, это заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Его цитирует в эти минуты агентство ТАСС. Смотрим в срочное сообщение на ленте агентства РИА Новости. Давайте вот прямо сейчас. Поставщики уведомляют ритейлеров о росте цен, но сети пока не планируют повышения. Не очень понятно, о каких ценах идет речь. Да, в целом на товары, насколько я понимаю, речь идет о заявлении председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще два срочных сообщения. Борис Акунин включен в России в перечень террористов и экстремистов. И россиянин Торден будет вновь заключен под стражу в Финляндии. Окружной суд Хельсинки только что постановил заключить его под стражу. Следим за этим. Первая тема – рост патриотических настроений в России. Такое заявление сделал вчера на съезде «Единой России» председатель партии и зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил о росте патриотических настроений и сказал, что это фиксируют проводимые социологические опросы. Он говорит об объединении граждан и поддержке государственной политики. По его словам, это тоже заметная тенденция. Цитата: «Это видно невооруженным глазом. В каждом регионе, городе, селе люди считают своим долгом поддержать наших бойцов на передовой». Медведева цитирует пресс-служба партии «Единая Россия». В то же время, по словам того же Медведева, попытки посеять в обществе смуту и рознь и дискредитировать российскую армию среди граждан встречают резкое неприятие. Кирилл Родин, директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти. Он присоединяется к нам по телефону. Кирилл Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Медведев говорит о росте патриотических настроений, которые фиксируют проводимые социологические опросы. Так рост патриотических настроений действительно виден в социологии?
Да, действительно он есть. Хотя надо сразу отдельно отметить, что у нас подавляющее, как мы говорим, большинство, по данным последних измерений, там более 90%, 91%, если мне память не изменяет, это действительно фактически предельная цифра, тех людей, наших с вами соотечественников, кто считает себя патриотами. Это раз. Но почему эта, скажем так, цифра, ну, он так крепчает? Это уже давно известный факт общественного мнения, социальный факт. Как только усиливается внешняя угроза, российское общество мгновенно начинает сплачиваться. То есть наши зарубежные, не знаю, как правильно сказать, партнеры, или не всегда партнеры, пытаются нас разобщить. Но как только наши соотечественники видят, что кто-то снаружи пытается так или иначе в нашем доме навести свой порядок, у нас сразу здесь включаются механизмы мобилизации, и действительно у нас показатель этот начинает расти, хотя у нас традиционно всегда достаточно высокий.
А вот как раз это и вопрос. Неужели показатели патриотизма, еще раз напомню, насколько я понимаю, патриотизм — это любовь к родине. То есть раньше тех людей, которые говорили о себе «я люблю родину», было, скажем, там 50 или 60%. Что это за цифра была по минимуму?
Вот, знаете, вот это тоже абсолютно правильный вопрос. Когда мы говорим патриотизм, да, что это такое? Для разных людей, для разных целевых аудиторий за этим скрываются, я бы сказал так, не то чтобы разные вещи, но достаточно операционализируются ценности по-разному. Например, если мы с вами посмотрим аудиторию молодежи, для нее тема патриотизма, она во многом в большей степени будет операционализироваться с возможностями для самореализации, возможности, если так можно сказать, своим трудом доказать, что ты нужен родине. Если мы возьмем сейчас, посмотрим с вами старшие возраста, то мы увидим, что там тема патриотизма в значительной степени, в большей, по крайней мере, чем у молодежи, будет связано именно с обеспечением защитной функции, защиты наших границ, обеспечения безопасности и так далее и тому подобное. Вот. Ну и здесь, в принципе, можно продолжать. Но в любом случае, когда мы говорим, что такое любовь к родине, действительно, в разных аудиториях эта тема раскрывается для каждого по-своему, скажем так.
Но когда социологи спрашивают, они как-то конкретизируют это для того, чтобы люди, например, говорили о том, что это любовь к родине, как к месту рождения, к стране или, к примеру, к власти?
Ну, здесь, если говорить о, скажем, социологической компоненте, не знаю, насколько там интересно ли будет эта глубина слушателям, у нас есть два формата, когда мы спрашиваем. Один формат — это так называемые закрытые вопросы, когда мы формулируем некоторый набор ответов, номинаций так назначаемых, он достаточно широкий обычно, и люди выбирают из них то, что считают нужным, или говорят нам: мы затрудняемся ответить, ничего нам не подходит. Второй вариант – это открытый опрос, да, когда мы ничего не формулируем, опрос спрашиваем, что такое для вас патриотизм. И дальше человек может дать любое свое вольное объяснение. Но здесь надо сказать, что и все другие вопросы, они из того, что вы отмечали, да, они, в общем, между собой достаточно схожи. Что мы открытым образом спрашиваем у россиян, тогда приходится подольше подумать. Да, что мы закрытым образом спрашиваем, опираясь на опыт, собственно говоря, предыдущих каких-то исследований. Тем не менее, мы получаем топ тех номинаций, о которых вы говорили, о которых я сейчас вспоминал, которые, еще раз скажу, в первую очередь связаны с возможностью для самореализации и возможностью трудиться на благо родины. Вторая номинация у нас по популярности – это возможность отстоять свои интересы, защитить свои границы, обеспечить безопасность общества.
Все-таки повторю вопрос, какая самая низкая цифра ответа «да, я патриот» была в истории?
О, хороший вопрос. Честно, не буду врать, я не помню, какая была самая низкая цифра. Но она у нас, надо сказать, никогда в какие-то критические зоны не опускалась. Но, по крайней мере, у нас измерения тоже, они не бесконечные. Мы там эти измерения ведем с 87-го года где-то, да. Что мы проходили сквозь лихие 90-е, что через период стабильности 2000-х годов, что сейчас в том числе проходим там свой этап с запросом на изменения, с запросом на развитие. У нас эта цифра традиционно остается высокой. Если мне память не изменяет, где-то до 80% был зафиксирован минимум, опускалось, по-моему, до 81, что ли, опускалось и так далее. Но в критические значения она у нас никогда, слава богу, не уходила. Понятно. Хотя тут важно понимать, в том числе, что понятно, что степень проявления патриотизма – это тоже тема для отдельного вопроса, для разговора. Есть люди, которых ночью разбуди, и они побегут защищать Родину. Есть те, кто говорят нам, что да, мы, конечно, в любом случае патриоты, но...
Ну, есть же границы, я понял.
Менее, да, эмоциональная, может быть, тема.
Спасибо. Кирилл Родин, директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти. Кирилл только что сказал, что ВЦИОМ с 87-го года замеряет патриотизм. И вот Виталий как раз пишет, в Советском Союзе тоже вроде все поголовно были патриотами, любили советский строй, дедушку Ленина. И что, собственно, помогло это чувство спасти непогрешимый Советский Союз? Кто-то из этих патриотов вышел его спасать? Ну, кто-то вышел, но на самом деле, как мы понимаем, явно не от 81% населения, если вспоминать цифры минимума, о которых говорил Кирилл Родин. Алла говорит, пока меня не отправили на фронт, я тоже патриотка. Игорь Медведев пересчитал ли всех бабушек воинов президента, которые получают пенсию в 12 тысяч, а потом жалуются на это на прямой линии. Ну, а вот при этом, вы полагаете, что человек, который жалуется на прямой линии и получает, к примеру, пенсию в 12 тысяч, он не может быть патриотом? Это тоже ведь интересная история. Александр, а человек воинственный, который делает громкие заявления, но не собирается на фронт, это патриот? Это вопрос от 569-го. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Прошу. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир, Юрий. Коротко и ясно, как говорится. Ничего лишнего, только факты, а выводы делать нам. Значит, если мы с вами поговорим, что русские, как говорится, плохие и так далее и тому подобное, и русских, как говорится, надо расстрелять с автомата, значит, то этого человека, наверное, отправят в дом без архитектурных излишеств. Это говорит профессор Ситин такой, понимаете, 4-го канала, которому деньги платят.
Сейчас мы о чем вообще? Подождите, вы о чем? Вы еще раз... Вы только по теме бы говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, по-моему, к вопросу патриотизма вообще не надо серьезно относиться. Особенно к измерениям патриотизма.
Это
никакого
как?
Отношения... Ну, никак, ну, это как хочешь его измерять. Толку нет никакого от этого измерения.
Нет, ну, то есть мы только что выяснили, что патриотизм всегда на высоком уровне.
И вот я говорю, какая разница? Пусть покажет хоть одну страну, в которой патриотизм на низком уровне. В Сомали, интересно, патриотизм на высоком уровне или на низком?
А это что-то изменит?
Вот и ничего не меняет, поэтому я говорю, это серьезно к этому относиться не имеет
значения. А к чему? Есть смысл относиться серьезно?
Ну к чему? К жизни, к чему? К ответственности, к своим...
Ну так это же патриотизм, это как раз об ответственности за то, что вокруг тебя.
Никакой патриотизм не об ответственности. Вам вот эти же террористы, которые сейчас признаны у нас, которые вот эти писатели, они вам скажут, что они патриоты. Именно вот по своей позиции они патриоты, а мы враги. Что они хотят таким образом спасти Россию, а мы этого не понимаем. Вот и все.
Я понял, спасибо. У каждого свой патриотизм, замерить его невозможно. А, ну да, ведь, может быть, если говорим мы о росте патриотических настроений до максимальных, выяснится, что патриоты все, но при этом они настолько разные патриоты, что вполне могут переругаться. Я, говорит, патриот вселенной 647-й. 28-й полагает, что патриотизм сейчас деньгами меряют. То есть вы полагаете, что чем людям больше платят, тем чаще они говорят о патриотизме. Михаил 437-й, интересно, а в школах о героях нашего времени рассказывают? Ну, судя по тому, что говорят в средствах массовой информации, рассказывают, да еще как. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Скажите, пожалуйста, а критерии патриотизма какие?
Ну,
хотя
с вашей...
бы 2-3 позиции.
Не, подождите, а с вашей точки зрения, что таких критериев нет?
Ну, все сводится к тому, что если в опасности, автомат в руки, пошел, тебя через 5 минут убили, и через 2 часа про тебя забыли.
Еще раз, с вашей точки зрения,
умереть за Родину, да? Это один из критериев.
То есть для вас это единственный патриотизм? Ну так вот, хорошо, один критерий, второй.
Ну, я вот и не понять не могу, какой второй, третий, четвертый, пятый.
Так подождите, если я вас спрашиваю, патриот ли вы, это вы решаете, по каким критериям вы себя называете патриотом?
Ну, я вам скажу, допустим, 100 человек меня осудят и скажут, ты идиот. Ну, и вот хотя бы на государственном уровне могут объяснить...
Зачем на государственном уровне? Для этого есть определение. Все это можно заговорить таким образом. Да, я недостаточно хорошо знаю, что такое патриотизм. Ну, прекрасно. Но ты-то как понимаешь патриотизм? Ведь ровно так это примерно определяется. Помните, что говорил директор ВЦИОМ Кирилл Родин только что у нас в эфире? Бывают открытые вопросы. То есть вы патриот или нет? Если да, то объясните, в чем ваш патриотизм. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий 618. Патриотизм — это когда не ноешь, встаешь с дивана и прибираешь свой родной двор. Это тоже локальный патриотизм. В мирное время патриотизм хорош не на пустой желудок, пишет 824-й. То есть вы готовы жить в грязи, возвращаясь к примеру Виталия, но пока вас не покормят, короче говоря, вы вот за собой убирать не будете. Тоже вопрос. Дмитрий Медведев заявил о росте в России патриотических настроений.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем цитировать Сергея Лаврова. Он дал интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Министр иностранных дел Российской Федерации сделал много важных заявлений. Вот еще одно: у России больше ни с кем нет территориальных споров, в том числе с Японией. Все территориальные споры закрыты, сказал Лавров в этом интервью. Следим за новостями. А теперь следующая тема, которую мы будем обсуждать сейчас. Про Костромскую, Ярославскую, Ивановскую и Вологодскую области надо бы поговорить. Появились данные Российской академии наук, согласно которой в центре страны у нас очень много заброшенной пашни. Например, в регионах Южного или Северо-Кавказского федеральных округов показатель вот заброшенных пашен стремится к нулю. Самый благополучный в этом плане субъект Российской Федерации – Адыгея, всего 32%. В России вообще много пашни не используется, примерно 20 миллионов гектаров, но вице-президент Российской академии наук Николай Долгушкин, приводя все эти цифры, сказал, в Костромской области при этом 70% заброшенной пашни, в Ярославской 64%, в Ивановской 63%, в Вологодской 50%. Чем это можно объяснить? Почему именно в этом регионе так много заброшенной пашни? Есть вот, например, объяснение экономистов. У нас в эфире был директор Центра региональной политики, доктор экономических наук Владимир Климанов, и говорит, в этих регионах просто не нужно так много земли, даже под кормовую базу, как это было в предыдущие годы. То есть есть некие экономические причины. С другой стороны, можно вспомнить про рекордные урожаи. То есть даже при заброшенной пашне урожаи рекордные, зачем тогда разрабатывать больше? Сергей Балаев, фермер из Коломны и владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка». Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, надо как-то попытаться объяснить, почему на юге страны пашню всю возделывают, или в районах Северного Кавказа, а в центре страны, ну вот читай, Костромская, Ярославская, Ивановская области, совсем рядом с нами, до 70% заброшенной пашни. Есть объяснение?
Ну, во-первых, земли высокого рискованного земледелия, на юге растет все и много. Это первое. Второе. Те сорта или те овощи, которые можно было бы посадить в южных регионах, в таких холодных, как Иваново, не посадишь. Это первое. Второе, ну, все-таки фермерство, сельхозпроизводители, ну, на сегодняшний день, они, ну, как бы, мягко сказать, немножко брошены. У нас ничего не изменилось в сельском хозяйстве с момента, как вот кинули в дикий рынок, так все в диком рынке и находятся. Если бы сельхозпроизводитель в таких сложных регионах, ну, не совсем сложных, это же не Якутия, да, ну, сложно по сравнению там с Краснодарским краем, мог бы получать заведомо понятные субсидии, у него был бы готовый сбыт, там государство бы этому помогало, он мог бы войти в какие-то сети, он мог бы торговать.
Нет, ну, подождите, уверяю, то есть, секунду, то есть, с вашей точки зрения, предпринимательство в чистом виде в этом регионе, в сельскохозяйственной отрасли быть не может?
Оно очень тяжело, оно, конечно, может. Ну и да, вы знаете, надо все рассматривать в комплексе. И даже спросить у молодежи, кем все хотят быть, да, все хотят быть блогерами, сидеть в офисе и ничего не делать. Поэтому на землю людей пригласить очень сложно. Для этого должны быть какие-то заманухи. Ну вот зрители сейчас, радиослушатели нас слушают. Ну кто из них вот сейчас готов там получить поля, где-то найти деньги на трактор, пытаться все распахать, что-то вырастить, и потом неизвестно, что делать с этим урожаем. Ну, мало найдется желающих. А если сказать, а кто хочет стать блогером-миллионником, сейчас все поднимут руки.
Вот да, но тоже но там мало будет тех, кто в итоге сможет стать блогером-миллионником.
Да, ну это общая причина. Конечно, первое, это климат. Чем южнее, тем легче. Чем южнее, тем легче.
То есть все-таки Ярославская или Ивановская область, это уже слишком холодно, это уже не про сельское хозяйство.
Там может быть 3 года прекрасно, а 1 год не очень. Но все-таки весна чуть попозже, осень пораньше. И все-таки если государство еще раз вот возьмется и скажет, ребята, вот сажайте то-то, выращивайте то-то, у вас будет выкуп этого всего, мы вам скажем, какая цена будет, какие цены будут в следующем году, через год, когда будет стабильность понятия, что человек вложил деньги, трудится и продал, еще и что-то заработать, а я всегда говорил, что фермер должен зарабатывать, он не должен быть нищим, он должен быть достаточно хорошо обеспечен. Тогда появятся люди, ну, знаете, как вот на БАМ. Ну, было холодно, ничего не было. И вдруг...
Мы просто говорим о том, что это уже не совсем тогда предпринимательство, если оно возможно только при условии того, что ему кто-то доплачивает.
А возьмите Европу. Извините, фермерам платят за то, что коровы просто на лужайках чистые стоят, чтобы лужайки были красивые. Во всем мире так. Мы не можем работать в той системе, которая вот либеральной была в 90-х годах. Ну не можем, ну надо все менять. Надо менять, и еще раз, я всегда сторонник, чтобы государство в это влазило. Не как с шашками махать и штрафовать всех, нет. Как помощник, как... Ну смотрите... Ну вот сегодня, допустим, мы с вами посадили лук, и его очень хорошо продали. Завтра, на следующий год, все фермеры увидели, что вы лук продали. Вот вы не поверите, все кинутся сажать этот лук. Но этот лук потом не будет в следующем году ничего стоить, потому что нет общей базы, нет понятия, сколько кто чего вырастет.
Да, смотрите, в советское время ровно общая база была, понимание было, а проблемы были те же самые.
Ну, не было тех же самых проблем. Вы посмотрите по Московской области, везде, по всем регионам, разбитые фермы. Мы по трассам, если посмотрим, мы увидим, конечно, обработанные поля. И чем дальше к югу, тем лучше. Но север все равно должен, ну, не совсем север, но более сложные земли должны все равно обрабатываться. Они не должны пустовать, потому что есть, что можно там сажать. Просто нужна помощь, поддержка, направить, научить. Надо, чтобы люди захотели там работать. Захотят, вот я уверен. Но,
еще раз, вот это вот надо научить, надо предложить, это не про предпринимательство.
Вот для меня предпринимательство в нашей стране должно быть совместно с государством.
А, все, вот тогда другое дело. Тогда другое дело, я понял. Сергей Балаев, фермер из Коломны и владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка». Сельское хозяйство, уверен, Алексей 564-й, это вообще абсолютно убыточная история, и без субсидий правительства здесь никак. Михаил, у меня в Костромской области в деревне в июне неделю до -5 по ночам было. Это он рассказывает, как там сложно, видимо, с сельским хозяйством. Алексей 485-й продолжает. Ну, тогда получается, реально выглядит, что фермеры это какие-то иждивенцы. Но это не так. В Юрьеве товарищ сделан на собственные деньги ферму по выращиванию салатов круглогодично и ни у кого денег не просил. Ну, тогда получается второе объяснение такое, что вот товарищей Алексея 485-го слишком мало для того, чтобы так или иначе занять всю эту заброшенную пашню. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, коротко.
Юрий Викторович, вот у нас на Кубани, а я там вырос, всегда говорили, что на севере Вологодской области, Ярославской прекрасное животноводство. Здесь животные чувствуют себя лучше, чем на юге, где они от жары страдают. Вологодским маслом в старое время, до революции, всю Европу снабжали. Есть технические культуры, которые можно выращивать, лен и все остальное. А когда фермеры клянчат, чтобы им давало государство, дай, они, правда, не предприниматели, а издевенцы.
Спасибо. Катя говорит, вы тут про Вологодскую область, вы в Тульской области не были, вот где грусть, печаль. С точки зрения Кати 986, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Понедельник, 18 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Сегодня довольно сложный вечер, несмотря на то, что понедельник, возможно, сказывается близость Нового года. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают на 5 вечера, а потом в 6 и в 7 вечера 7-бальные пробки. Очень много бордового в центре города прямо сейчас. Например, много бордового цвета на Садовом кольце, на... Если, скажем так, на юге Садового кольца в основном бордовый цвет на внутреннем кольце, то к северу ближе там больше бордового на внешнем. Ну, к примеру, в районе поворота в сторону площади трех вокзалов, вот там много бордового на внешнем Садовом кольце. Еще большие проблемы при движении по внутреннему третьему транспортному кольцу от Москвы-Сити в сторону Савеловской эстакады. Мы с этим встречаемся с вами каждый день, но сегодня этих проблем даже больше, чем обычно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Еще по поводу пробок скажу, что, видимо, какие-то ограничения в районе Кремля, потому что Новый Арбат в сторону Кремля стоит, и Якиманка стоит тоже в сторону Кремля, причем все это бордового цвета. Теперь главные темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предупреждение производителей о подорожании в России бытовой техники. Говорят о том, что достаточно существенно вырастет так называемый экологический или утилизационный сбор. Как повышение налога в разы может поднять розничную цену только на 1%. Именно об 1% говорят чиновники. Первая тема. Вторая тема – это сообщение о возможной вспышке в столице инфекционных заболеваний. В телеграм-каналах появились кадры, на которых рядом с инфекционными больницами скопление скорых. Говорили об очереди из скорых машин. А в Депздраве сегодня опровергли сообщение о вспышке и сказали, что очереди перед больницами – это нормально. Есть рост госпитализированных или нет? А если роста госпитализированных нет, что мешает наконец решить проблему очередей скорых перед такими больницами? Вторая тема. Минут через 10 об этом будем говорить. Срочное сообщение. Путин уже прибыл в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы подавать документы для участия в выборах президента. Молния с ленты ТАСС. Центробанк повысил курс доллара на 19 декабря. Теперь 90 рублей 42 копейки. Курс евро 98,76.
Поток. Успеем сказать главное.
Производители предупреждают о возможном подорожании бытовой техники в России. Об этом появились сегодня сообщения. С высокой долей вероятности это произойдет из-за повышения экологического сбора, который с Нового года вырастает вдвое. Но это не все. Есть еще рост норматива переработки, от которого, собственно, этот сбор зависит, а норматив тоже растет с 15 до 25%. Нововведение запланировало Министерство природы. Бизнес, говорит ведомству, просит ведомство повременить с переменами. Ассоциация торговых компаний сообщает, что экологический сбор повышают более чем в два раза, с нынешних 26 500 до 59 400 рублей за тонну. А в Минприроды говорят, ну и что, рисков существенного роста цен здесь нет, ставки не менялись почти 8 лет. Когда это произойдет, то товары подорожают не более чем на 1%. Директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гусь к нам присоединяется. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, но все-таки, каким может быть это подорожание, если все эти предложения Минприроды, а скорее всего так и будет, заработают?
Ну, мы надеемся все-таки, что насчет того, что так и будет, все-таки пока еще мы будем, так сказать, в диалоге находиться, да, и все-таки необдуманные или, скажем так, недостаточно экономически проработанные решения приняты не будут. На самом деле в этом, собственно, основная цель нашего обращения была, потому что этот проект, собственно, об увеличении экологических платежей, он был вывешен на общественное обсуждение, и, собственно, это общественное обсуждение и проходит, да, сейчас. Вот, поэтому мы свое мнение высказали, мы посчитали и пришли к выводу, что это сильно удорожит и увеличит, точнее, скажем так, сильно увеличит себестоимость продукции, а это, в свою очередь, может отразиться и на итоговой цене. Чтобы этого не произошло, как раз вот это мы, собственно, сейчас и говорим. Об этом мы сейчас и говорим, да, о рисках, которые есть. Это первое. Второе, важно понимать, что сегодня стоимость утилизации на рынке, она, то есть если эту услугу заказывает какая-то компания, да, у другой компании на рынке, то сегодня это стоимость ниже, чем тот экосбор, который сегодня действует. И это правильно, потому что таким образом стимулируется экономическое обращение с отходами. То есть компания может либо заплатить, либо утилизировать сама или нанять утилизатора. Так вот, сегодня такая услуга стоит дешевле, чем заплатить этот налог. Поэтому экономической целесообразности и вообще какое-то обоснование в поднятии этих платежей, их по сути нет. А вот увеличение себестоимости это приведет. Ну, учитывая сложную ситуацию, в которой мы сейчас как бы экономически находимся, мне кажется, перегружать участников рынка такой нагрузкой, а значит перегружать последствия потребителей, это не очень правильно.
И все-таки есть какие-то расчеты, когда и если это произойдет, насколько бытовая техника может подорожать?
Ну, мы не делаем таких прогнозов, потому что именно по конкретной цифре, потому что здесь каждая компания сама будет решать, у каждой компании своя экономика. Но мы видим, что в целом то повышение, которое предлагается, оно увеличит налоговую нагрузку в этой области где-то там в 3-7 раз. То есть, ну, это достаточно ощутимо.
Да, как но подождите, будет, вот вы говорите...
Мы не делаем таких прогнозов, потому что, опять же, это конкурентный рынок, и дабы нам потом, так сказать, не иметь никаких проблем с вопросами конкурентного равенства, да, здесь, мы таких расчетов не делаем.
Да, но чиновники-то делают такие расчеты и говорят, что даже если этот экологический сбор вырастет более чем в 2 раза, розничные цены вырастут не более чем на 1% от этого.
Ну, знаете, ну, очень удобно, находясь в кабинете, да, не имея отношения непосредственно к ведению бизнеса, делать такие расчеты. Ну, подумаешь 1%, подумаешь 2%. 1% – это огромные деньги для любой компании, особенно в теперешних условиях. И даже если это так, напрямую, да, надо понимать, что на выходе это будут совсем другие показатели.
Угу. Тогда еще один вопрос. А вообще, как вы понимаете роль этого самого экологического сбора? Это такой налог, который, как кажется, уже совсем не связан с тем, с чего это начиналось, с экологией или утилизацией?
Нет, почему? Не согласен. Он вполне связан. Это как раз возможность реализовать свою ответственность либо путем переработки, что сейчас тоже делается, либо уплатить вот этот сбор, и как бы государство берет на себя обязанности профинансировать в дальнейшем вот эту самую переработку. Это нормальная история, в принципе, и она работает, но просто увеличение, на наш взгляд, необоснованное там, ну, разы, да, то есть это вот это нас смущает.
Ну, тогда еще один вопрос, это такой технологический вопрос, когда речь идет об ставке экосбора, в том числе и про бытовую технику, когда говорят 26,5 тысяч на тонну или 59 тысяч 400 на тонну. На тонну чего?
На тонну отходов электронных.
То есть, а как это все считается?
Ну как, отходы не измеряются в штуках, да, потому что это может быть часть какого-то устройства, какая-то, скажем, ну, часть корпуса или часть агрегата. Поэтому это нормальный подход, собственно, и зарубежный опыт об этом говорит. Здесь все измеряется в тоннах отходов, потому что отходы не имеют штуки, а имеют вес. Вот, поэтому на тонну электронных отходов сегодня за тонну взимается экологический сбор 26 400, ну, то есть практически 26 500 рублей за тонну таких отходов. Но надо не забывать, что, собственно, экологические все эти дела, и в том числе и отходы, связанные с электроникой, это в том числе и товары, которые сами по себе имеют стоимость, то есть это тоже товар, потому что там есть вторичное сырье, например, да, и утилизаторы очень часто запускают вторичный оборот, то есть перерабатывая пластик, стекло, металл, они потом его продают всем компаниям, кто занимается производством чего бы то ни было из этих материалов.
Так но что как это, бы ну, то ни было, в тонну отходов, за которую вы платите 26 500 рублей, при покупке входит там, допустим, 5-килограммовая кофеварка. Вот 5 килограмм в этой тонне она и будет.
Смотря в каком состоянии она попадет на пункт переработки.
А как это заранее можно просчитать?
Это посчитать невозможно, поэтому есть некий норматив, который устанавливается от выведенного товара на рынок, от выведенного товара на рынок в весе. Вот. А потом уже, когда этот товар перестает быть товаром, а становится отходом, собственно, он и должен быть утилизирован.
Ну, то есть, просчитать напрямую, сколько денег, покупая кофеварку, ты платишь за эту самую будущую утилизацию, довольно сложно.
Смотря кем. Компании нет, нормально это просчитывается, потому что компания точно знает объем того, что она вывела на рынок в предыдущий период, в том числе и в весе, потому что эти данные, они у производителя или у импортера есть. Соответственно, здесь можно посчитать, исходя из того, какое количество вы вывели, умножить это на точнее, сначала разделить это на процентную ставку, да, а потом умножить на, собственно, ставку самого экосбора. То есть есть понятие норматива, это сколько процентов, да, нужно будет, вот, вот этот показатель, сколько нужно будет утилизировать, и есть сама ставка экосбора, то есть сумма в деньгах. Вот норматив, то есть выведенный на рынок делится на норматив и умножается на ставку экосбора. Вот получается, сколько компания конкретно должна будет заплатить.
Спасибо. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний, товаропроизводителей, электробытовой и компьютерной техники «Ротек». Там надеются, что экосбор не будет повышен, как это запланировано уже в ближайшее время Министерством природы, более чем в два раза. Они говорят о том, что переговоры пока продолжаются. Пока есть желание чиновников этот самый экосбор или утилизационный сбор резко увеличить в 2,2 раза с нынешних 26 500 рублей за тонну продукции до 59 400 рублей за ту же тонну. Впрочем, в самом Минприроды говорят, что даже столь существенное повышение этого сбора или налога не приведет к подорожанию техники. Там, говорят, непродовольственные товары, когда и если это произойдет, подорожают в результате не более чем на 1%. 712-й пишет, все повышения ведь всегда ложатся на плечи конечных покупателей. Ну да, с этим никто не спорит. Спорит как раз с тем, насколько серьезно это на эти самые плечи будет давить. 530-й. Поддержим отечественного производителя и потребителя повышением сбора. Ура, товарищи! Александр 569-й вообще с прогнозами выступает более обобщенно. После выборов пишет большими буквами «Все». Подорожает. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Савелий тут уже посчитал, хотя я пытался от Антона Гуськова вывести эту формулу. Савелий просто посчитал. То есть получается 56 рублей за килограмм смартфонов. Ну, вроде как и не сильно дорого. Но сейчас-то 25, а будет 56. Вот и большая разница. И, кстати сказать, не 56, а 59, да, насколько я помню. 59.40. Но, как бы то ни было, по такой простой формуле так считать нельзя. 530 говорит, главное, чтобы продавец был согласен, который будет реализовывать эту самую новую бытовую технику, что он повышает цены в результате воздействия этого нового, новой ставки сбора всего на 1%. Еще одна тема для обсуждения. Ситуация со вспышкой инфекционных заболеваний в столице. Сообщения на этот счет уже опровергли в департаменте здравоохранения Москвы. В телеграм-каналах появились кадры, на которых рядом с инфекционными московскими больницами номер 1 и номер 2 наблюдалось скопление скорых. Издание «База», например, написало, что в инфекционные больницы поступают таким образом пациенты с пневмонией. Мы получили, радиостанция «Говорит Москва» получила комментарии от ведомства, департамента здравоохранения Москвы, где говорят, ситуация штатная, рост заболеваний ОРВИ и COVID-19 вовсе уменьшился, и никакой вспышки новой инфекции в столице нет. Так, во всяком случае, говорят в Депздраве, но а когда речь идет об очередях, то это, в общем, нормальная история. Нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией. Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи фельдшер.ру. Дмитрий Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, очередь из 24 машин, если я правильно почитал ответ департамента здравоохранения у больницы, это не нестандартная ситуация. Такие очереди бывают в пик.
Ну, для них это теперь, для Минздрава, это теперь, наверное, норма. Что я могу сказать? Пусть стоят. Вот. У нас сейчас скорой помощи катастрофически, бригад не хватает. Из-за того, что водители уволились. Ну... Минздрав решил, что пусть и какая-то часть тоже постоит в очередях.
Нет, тут важно понять... Нет, секундочку. Тогда важно понять другое. Это потому, что больных стало больше или потому, что действующих экипажей скорой помощи стало меньше?
Это потому, что когда много машин приезжает сразу в одну инфекционную больницу, принимать этих больных быстро некому. В больницах тоже нехватка кадров.
А, то есть тут еще и не только с водителями
скорой. Конечно, конечно. И когда вот это все накладывается, получается то, что мы видим. То есть машины стоят, ждут очередь. их коллеги, которые не стоят в очереди, получают еще большую нагрузку, и так уже безвылазно из машины работают. А в приемном отделении, там боксовое все-таки, там 1-2 врача мечется вот между этими машинами, принимают больных.
То есть этих очередей все равно, ну мы же понимаем, что пиковые сезоны бывают каждый год, да? Этих очередей с каждым годом становится больше, на ваш взгляд?
Да, да, они становятся чаще. Вот, такие вещи. Раньше тоже было, до ковида тоже были моменты, когда там машины стояли в очереди, ждали, когда сдадут больных, но тогда, извините, и, во-первых, и скорой помощи машин было больше, и сотрудников в приемных отделениях было все-таки побольше до того, как начали оптимизацию. Вот, и такая очередь, ну, она бывала, конечно, я сам вот в такой очереди попадал. Ну, очень крайне редко.
Так, теперь по поводу нынешней ситуации. Что слышно? Каким образом можно объяснить то, что нынешняя очередь все серьезная? Если бы не было машин, то тогда бы, соответственно, очереди бы не создавались из этих машин, а люди бы долго их ждали. Тут, получается, вроде как машин хватает. Все-таки не хватает врачей.
Нет, машин и машин не хватает, и врачей не хватает. Вы поймите, что... Если раньше, допустим, на линию выходило больше тысячи бригад скорой помощи на линию, это одно. Сейчас ходит чуть больше 700. И поэтому каждая машина на вес золота. А экипажу приходится стоять в очереди.
А есть какие-то более-менее понятные оценки того, сколько длина эта очередь обычно? Сколько времени машина теряет на то, что стоит вот перед сдачей больного в больницу?
Ну вот последний раз я слышал, было от 1 до 4 часов. Минздрав говорит, что вроде как за 40 минут все разобрались.
В среднем получается 40 минут, видимо.
Опять же, какими силами разобрались? Это могли просто, что называется, волевым решением сказать: идите и берите всех, блин, потом осмотрим.
Тихо, аккуратно. Давайте все-таки мы в прямом эфире.
Да, хорошо, извините.
Да, еще раз.
Просто могли волевым решением приказать: берите всех больных, потом будете разбираться уже кого, куда и зачем, чтобы не создавать очередь. Такое распоряжение могло совершенно спокойно.
Хорошо. То есть, когда все-таки по практике, когда 20 или 23 машины, это в нынешних условиях считается нормальным?
Это для Минздрава считается нормальным. Это не норма. Ни при каких обстоятельствах. Потому что, во-первых, в машине еще у нас больные люди, о которых Минздрав почему-то забывает. Им тоже как-то некомфортно сидеть в машине и ждать своей очереди. Ведь некоторые бывают и тяжелые. Вот. Это бригада, которая выведена из работы, возложив свои обязанности на плечи своих коллег. И ничего хорошего в очередях нет. Это не может быть нормой.
Хорошо.
Это Минздрав сильно лукавит.
По вашим ощущениям или по вашим данным, как давно такие очереди появились? Или все-таки они уже довольно давно в Москве?
Ну, в ковид такие очереди
были. Нет, вот в этом, в 23-м году.
В этом, вот я второй раз слышу о таком случае.
Понял, спасибо.
Уже второй раз, пожалуйста.
Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза работников скорой, фельдшер.ру, был с нами на прямой связи. Оптимизация здравоохранения налицо, полагает 712-й. Проблемы пытаются свалить на специальную военную операцию. Даже яйца, пишет 234-й, он заметил, что это может быть как-то связано. Или не связано, но пытаются свалить. Это формулировка 234-го. Никита 963-й, ну подождите. Оформить человека в больницу ведь все равно требуется время. Их для ожидания размещать негде. Не в коридоре же они будут сидеть. Еще раз напомню, мы в данном случае говорим про инфекционные больницы. Там действительно даже и про коридоры разговаривать нет никакого смысла. Речь идет про специальные боксы. Впрочем, об этом в ответе Департамента здравоохранения отдельно говорится, что вот есть новые комплексы больницы, к примеру, инфекционной первой больницы, и там 12 боксов. Сама больница на 1000 человек. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый день, Налин.
Ну, вы как раз, да.
Сегодня в крайнюю смену, значит, 0:20 забираем ребенка из района Нагатинский Затон, около 0:55, около часу ночи, прибываем в КИП-1 на Волоколамской ФСЦ, ребенка с инфекционным диагнозом. Отстрелялись, скажем так, прибыли, стояли 22-ми, отстрелялись в 6:10.
С вашим опытом, вот это прибыли в 0:55, отстрелялись в 6:10, да. Это что-то, чего прежде не бывало? Ну, скажем,
да,
вот...
это что-то, что сейчас очень закономерно в свете последних веяний, и что еще повторится не раз, но чего прежде, за исключением ковида, еще там пара-тройки случаев, действительно не бывало.
Угу. Потому что когда началась, это... когда началась в этом году история с очередями?
Ну, в этом году, по сути, вот с такими очередями, там, вчера, позавчера, возможно, сегодня, я так думаю, собственно, глобально, а с тем, что не хватает персонала и вызовы висят обычные, даже там неотложные, по 8, по 10, по 6 часов, это как бы в порядке вещей, скорая помощь по часу, по два.
Не хватает врачей в приемных отделениях и...
На это уже где-то недели 3-4 сохраняется. Угу. Не хватает врачей ни там, ни там, потому что у нас где-то, ну, в среднем, у меня нет, конечно, статистики, да?
Я нет, не мы говорим об ощущениях и личных оценках.
Да, но по ощущениям укомплектованность вот на данный момент, в связи с текущих кадров на скорой, составляет 60-70%.
Хорошо, давайте, раз уж вы дозвонились до нас, вот Николай, объясните, а он не понимает, а как больных с инфекционными заболеваниями без специального ВОКСа перевозят в обычной машине скорой помощи, да еще и потом подолгу держат в этой машине в очереди?
Абсолютно обычно перевозят без специального ВОКСа, их скорее перевозят в специальный ВОКС, в инфекционной больнице, а перевозят, есть стандарты, есть алгоритм, по которому работает.
То есть, а потом машину обрабатывают следующую?
Ну, зависит от инфекционного заболевания. На какие-то заболевания мы одеваемся, то есть, ну, так называемая защита, да, костюма. На какие-то заболевания не одеваемся, то есть, все согласно приказам, алгоритмам.
Еще раз, значит, не проблема нехватки мест, проблема нехватки тех, кто примет. Слишком много одновременно приезжает, такая пиковая нагрузка, не более того.
Понимаете, нехватка мест такого, ну, такое исключает с тем фактором, что когда вот вы находитесь, когда мы находимся еще у постели больного, да, мы запрашиваем место.
А, то есть, там, собственно, да-да-да-да, вы просто не поедете, да.
Да. Хорошо. И если это не какая-то там витальная ситуация, когда пациент там угроза жизни, и там ты везешь его в ближайшую больницу, что бывает достаточно редко, то нет, нехватка места исключена.
Нынешние, по вашим уже врачебным ощущениям, нынешние очереди, это пневмония в инфекционных больницах?
Да, на самом деле, я вот стоял не с пневмонией, как раз, то есть, другой был инфекционный диагноз у ребенка, и некоторые другие. То есть, пневмония, грипп, РВИ, конечно, в приоритете, но не только.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, собственно, телеграм говорит МСК-бот. Алексей 564 говорит, я что-то не понимаю, врачей, значит, у нас нет, водителей нет, строителей нет, полицейских нет, фермеров нет, учителей нет. Кем работают наши граждане? Главное, где они работают, если всего этого не хватает? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
А что тут удивляться, вот, допустим, из моих родных сейчас где-то вот, ну, из человек 10, 7 человек болеет. Ну, слава богу, не в больнице, да, там, ну, а вот, ну, кому надо в больницу, а где этим скорым стоять? Что там такого? Ну, сейчас пик такой, это то же самое удивляться, почему очереди за цветами 8 марта.
Понятно. Это как очереди за цветами 8 марта. И 123-й тоже пишет, ОРВИ и грипп — это тоже заразные заболевания. Никита говорит, а масочный режим 812. Но, понимаете, Никита, у нас до сих пор ведь врачи даже спорят, насколько эффективен масочный режим. Но да, тут тоже, в общем, насколько эти люди привиты. Все ведь говорили о том, что пик заболеваемости будут в декабре. Но вот решить проблему очередей в таких пиках, если люди не пользуются масками, если люди не прививаются, то потом, как, а потом еще будет проблема нехватки водителей, потом будет нехватки врачей, и могут быть проблемы для тех, кого везут, соответственно, в больницу. Александр 569, дай бог всем здоровья и не болеть. Прямо сейчас новости.